По страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Елена Латышенская, Ян Латышенский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. И сегодня гости по пятницам. Да, вот это вот наша новая рубрика. Хотя я не знаю, гости, не гости. Для программы «По страницам Библии», в общем, конечно, гости. А так, человек, которого вы, друзья, постоянные слушатели, зрители Теос Медиа, хорошо знаете. Влад Юртов сегодня с нами в виртуальной студии. Или мы с ним. Влад, привет тебе и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии».
Приветствую всех. Очень большая честь для меня оказаться в твоем эфире. Помню, когда ты первый раз меня в него приглашал, я жутко боялся и переживал, и даже дрожал от страха и волнения. Думаю, что же будет с Олегом Валерьевичем у меня в прямом эфире.
Значит, уважаемый Влад, смотри, ты сейчас мне очень помог, потому что я такой вот сегодня перед эфиром пытался вспомнить. Вот мне казалось, что был этот первый раз, что мы работали уже и были уже в этом прямом эфире вместе, именно по страницам Библии. Вот. А я был не уверен. Значит, то есть получается, что сейчас второй. Когда-то мы уже вели эфир вместе, и это правильно, ты это подтверждаешь, да?
Да, очень давно это было, еще там, может быть, на заре появления передачи «По страницам Библии», может быть, после первого года, ну, как-то так. Ну, в общем, это было, да, один раз уже.
И, значит, Влад хорошо знает, а новым нашим слушателям я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения за 5,5 лет. А сейчас мы перечитываем некоторые библейские книги. Мы с вами сегодня в Евангелии от Луки. Мы с вами сегодня читаем 7 главу Евангелия от Луки. И мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы, наши сообщества, что по страницам Библии в популярных соцсетях, а также вы можете писать нам в приложении Теос, если оно у вас работает. Ну и также вы можете писать в тех группах, в тех сообществах, где вы смотрите или слушаете эту программу. В первые 20, ну сегодня это будет 22 минуты эфира, мы читаем ваши комментарии, мы беседуем о том, что вы пишете. Вот. И дальше, после, да, отвечаем на ваши вопросы, естественно, иногда спорим, иногда соглашаемся. Вот. Меня тут, кстати, с разных сторон. Да, кто-то говорит, вы слишком много спорите. Кто-то говорит, вы слишком часто соглашаетесь. То есть, ну вот, не получается так, чтобы все сказали, да, правильно, все здорово.
Ну, вот, помнишь, как, ну, что помнишь, как с Иоанном Крестителем и Христом? Да, один пришел, так сказать, не ел ничего. Ел, говорил, мед, ага. Дикий мед и акриды. Второй, значит, сидит и пьет вино с грешниками. И тех люди критиковали за их позицию.
И вот по этому поводу, Влад, значит, тут был комментарий, правда, уже давно, это не из новых комментариев, это я когда-то отложил, он у меня все подвисал, я даже на самом деле думал, что вот Влада бы пригласить об этом поговорить, но как-то все, вот руки до этого не доходили, а был такой комментарий, что настоящие мужики... такие брутальные, конкретные такие мужики, они Библию не читают. Библия – это книга для чувствительных женщин, может быть, для более чувствительных, скажем так, мужчин и вообще для тех, кому делать нечего. Вот когда тебе делать нечего, ты читаешь Библию. Когда ты настоящий мужик, настоящий парень, да, ты, значит, занимаешься какими-то другими вещами, а если ты что-то читаешь, ну, я не знаю, детективы ты, наверное, читаешь или там, не знаю, фильмы смотришь. Вот. И я, когда этот комментарий увидел, я такой думаю, ну, вот у нас есть Влад. Его называли брутальным. Скажем так, брутальный брат. Да, вот. Вот. И есть такое. Вот за тобой это закрепилось. Я хочу задать вот этот вопрос. Наверное, даже не мне ты отвечай. А вот ты ответь, попробуй, по крайней мере. А людям, я полагаю, что этот слушатель не одинок, которые говорят, я слишком вот мужчинистый мужчина, я слишком мужественный, мне вообще не до того, у меня есть другие дела. Не мужское это дело сидеть Библию читать, ну как, что от этого, там руки не укрепляются, там бицепсы не накачиваются, там, я не знаю, дом от этого не построится. Еще какие-то вещи, за которые, вообще говоря, в этой жизни отвечает мужчина, там, как считают, да, вот, оно не сделается. Это просто вот такая потеря времени, ну пусть слабые Библию читают. Ну вот твоя реакция.
Моя реакция ну, я уже посмеялся, пока ты все перечислял.
Так это я слышу, это мы все слышали. Да.
Слушай, на самом деле, это такое какое-то извращенное понятие мужественности там, или маскулинности, как угодно ее называй. И это извращенное понятие появилось относительно недавно, если мы смотрим даже... Если даже мы считаем, что Земля появилась немного миллионов лет назад, а всего лишь цивилизация 6 тысяч лет, да, и по такому консервативному библейскому взгляду, вот этот извращенный взгляд на мужественность и маскулинность...
Ну, кстати, есть, там... я сразу перебью, в наших программах этого взгляда не было. Мы говорили о том, что...
Не-не, ну, кто-то может слушать нас, да, или кто-то знает, ну, так, что да. Христиане некоторые так думают. Я как бы сейчас не про это вообще говорю. Так вот, на самом-то деле, мужественность и маскулинность, в хорошем смысле этого слова, подчеркиваю, она всегда была связана с религией, испокон веков. Религия была делом мужчин, и наоборот, как раз-таки основные ключевые позиции религиозные занимали исторически обычно мужчины, и были священниками мужчины, и так далее, и тому подобное. И Бог даже в Писании на мужчин возлагает особую ответственность именно на мужчин, да? Опять же, при этом не унижая позиции и авторитет женщины, их положение, но, тем не менее, мужественность и ответственность и религиозность – это фактически в определенном смысле синонимы, ну, в определенном смысле, да, подчеркиваю. Ну, вот. А читать Библию необходимо не только мужчинам, вообще всем людям нужно, да, и мужчины, конечно же, ее читали, потому что на мужчинах лежит особая ответственность строить общество в порядке, в определенном, не знаю, гармонии, в определенном, не знаю, стабильное, чтобы это было общество, структурированное. И, конечно, люди читали Библию для того, чтобы понять, что Бог говорит об этом порядке, об этой структурированности, об этих отношениях с Богом, и что в итоге должен человек. Это как устав для военнослужащего, грубо говоря. Да? Он же читает устав, никто их же не обвиняет. Не знаю, какого-нибудь сержанта, генерала или полковника в слабости в том, что он изучает устав вооруженных сил Российской Федерации или там какого-то другого государства. Нет, конечно. Также и мужчина, в принципе, читает Библию для того, чтобы понимать свое место в этом мире, место их семьи в мире, место Бога в этом мире. Он читает Божьи законы, изучает их, и дальше он реализует свои знания в этом мире для того, чтобы построить нормальное, гармоничное, адекватное общество.
Вот. То есть, ну, вот это как... чтение, оно не остается лишь чтением, оно все-таки приходит, должно
прийти к реализации. Конечно, нет, да.
Библию читать. Иначе просто, это действительно бессмысленное времяпрепровождение будет.
Конечно,
сидел, почитал, ушел. Посмотрел в зеркало, отошел, да?
Ну, да, и такой пример тоже библейский ты сейчас привел про зеркало, да, что мы подходим к зеркалу, отходим и забыли уже, что там видели. Вот это как бы совершенно подход не такой. Но, и, конечно, это не слабость. Иногда еще, знаешь, сравнивают с рабскостью, да?
Тоже что... есть такое, да.
Да, а библейское рабство и рабы, скажем, в Африке – это две большие разницы абсолютно.
Ну, вот, и опять же, нам пишут, ну как же, человек может написать про себя раб Иисуса Христа. Что же у него за низкая такая самооценка?
Это не низкая самооценка. Знаешь, я когда поступил в военное училище, мне было 13 лет, и я вообще из военной семьи.
Вот откуда твоя такая жесткость.
Ну, я не знаю насчет жесткости. Короче, у меня все до прадедушек и прабабушек, у меня все были в той или иной степени либо военными, либо служили в КГБ, либо в милиции. И папа мне всегда говорил, и наши офицеры в военном училище всегда говорили, что любой человек, который хочет командовать, он должен сначала научиться подчиняться. Любой командир должен сначала научиться подчиняться. И самая интересная идея подчинения или там рабскости, опять же, рабскости не в смысле африканских рабов в Америке, да, или там крестьянского вот этого самого у нас в империи российской, да, крепостного права. Нет, это совершенно иная мысль, но в любом случае мысль о подчинении, о порядке, о субординации, она вшита в ткань бытия. Мы рождаемся, мы подчиняемся нашим родителям, мы подчиняемся законам государства, где мы живем, мы приходим в школу, мы подчиняемся преподавателям, мы подчиняемся нашим работодателям, у нас есть закон, уголовный кодекс, гражданский кодекс и другие законы, которые формируют нашу жизнь. У нас, в конце концов, все правила дорожного движения, которым мы подчиняемся, а если мы им не будем подчиняться, то на дорогах будет куча смертельных аварий. И ни у кого не вызывает это, ну, скажем так, оторопи, да, мысль о том, что ты подчиняешься общественным каким-то законам. Но как только речь почему-то заходит о Боге, о суверении, о высшем суверении, у некоторых сразу начинает дымиться под корочкой, да, под корой, в черепушке, да, от этой идеи. Ну, мне кажется, просто это не очень правильное понимание самой идеи, да, подчинения Богу. Не очень правильное понимание.
И на самом деле Библия ведь действительно зачастую использует достаточно такие суровые аналогии. Ну вот, например, мы читали пару дней назад, когда Иисус говорит своим ученикам, помните, 5 глава Евангелия от Луки, «Я сделаю вас ловцами человеков». Да, вот. И наша слушательница Альфия пишет, «Сделаю ловцами человеков». Режет слух, как контроль над человеком, как давление, как перевод ошибочный. Перевод там буквально рыбаками человеков, если вот переводить дословно. Да, вот вы ловите рыбу, я сделаю вас рыбаками человеков. И действительно, когда мы вот такое читаем в Библии, особенно у тех из нас, кто, ну вот по разным причинам, да, вырос такие более, скажем, по очевидным причинам, вырос в те времена, когда мы кричали, помните, мы не рабы, рабы не мы. Это, правда, уже были остатки того, что было, там, не знаю, после революции. Да, но в советские времена нам зачастую как раз и говорили, нас учили в том, что там, вот, подчинение – это хорошо, рабство – это плохо, но понятие рабства было, скажем так, размытым. Вот для тебя ощущение и понимание... Я понимаю, что любая аналогия, она, ну, трещит по швам, если ее слишком сильно развивать. Mm-hmm. Да, ну вот когда мы читаем, да, и мы знаем, что мы призваны быть ловцами человеков, возникает у людей мысль, да это контроль, это управление. А в чем здесь проблема? Как, ну, скажем так, как решить вот эту проблему, которая возникает негативного взгляда? Рыба не хочет, чтобы ее ловили. Человек не хочет, чтобы его ловили. Рыбу потом, правда, зажарят. Человека никто не зажарит. Вот. Как с этой аналогией быть? Не кажется ли она тебе слишком суровой? Спрашиваю я у брутального брата. Вот. Как ты с ней разбираешься?
Опять же, не знаю, может быть, у меня... Опять же, мое какое-то прошлое связано, генетическое прошлое даже уже связано с военными всякими этими штуками, военной дисциплины, вам и говорит. Но я не вижу.
Воспитание помогает. Воспитание говорит.
Знаешь, я был очень свободен дома, Олег. Я был очень свободен. Да? Меня никто никогда не заставлял. Я мог делать все, что я хотел практически на самом-то деле. Меня никто не ограничивал, не контролировал в этом смысле. Я не вижу в контроле как такового ничего предусудительного и ничего унижающего достоинства человека. И вообще быть рабом Божьим, на самом-то деле, значит быть униженным и оскорбленным, на самом-то деле, да? Это значит признавать существующий порядок вещей и авторитет того, кто этот порядок установил. И быть ловцами человека, это не значит унижать кого-то. В конце концов, мы... Ну, окей, есть такое слово дурацкое, там, пропаганда, да? И оно почему-то имеет негативную коннотацию сегодня. Но в самом слове пропаганды нет ничего негативного. Да? Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Да? И в каком-то смысле мы являемся ловцами человека. Мы хотим, чтобы как можно больше людей вело здоровый образ жизни, бросало курить, бросало пить, занималось спортом. Мы абсолютно распространяем свои ценности.
Да? В этом и смысл, да. Да,
да. И в слове «быть ловцами человека» тоже очень позитивный смысл. То есть Господь призывает этих людей быть теми, кто распространяет Царство Божие, идеальный порядок, мысль об идеальном порядке, о счастье, о благополучии среди других людей.
Да, и на самом деле тоже, мне, по крайней мере, здесь в этой аналогии помогает такая мысль, что, конечно, любая аналогия имеет ограниченное применение. Да, дело в том, что когда мы становимся ловцами человеков, мы, это именно весть о спасении. То есть ловить человека. А что будет, если этот человек не придет ко Христу? А что будет, если этот человек не будет в настоящем, в нормальном смысле, в христианском смысле уловлен, пойман проповеди Евангелия Иисуса Христа, Господом нашим Иисусом Христом? А смерть будет. Да, то есть, как бы, вот как, это как раз та сфера, где аналогия не срабатывает уже. Потому что с рыбой, ну, она как жила, так и будет жить и так далее. А вот, а здесь... Ну, понятно, у них не было, там, я не знаю, аналогии там, спасателей, на, или как это, как называется эта должность, когда на пляже где-то человек купается, люди купаются, а есть спасатели.
Спасатели,
да. Да, спасатели. Вот, но аналогия это скорее именно вот это. То есть, если ты не попадешь ко Христу, если не попадешь в его сети, в положительном смысле, настоящие, нормальные сети, тогда смерть. Вот сеть Христова или смерть без Христа. Вот какой выбор-то на самом деле, а не то, что зачастую людям кажется, когда люди себе представляют ограничения во Христе или спокойная, неограниченная жизнь, когда делаешь, что хочешь.
Угу. Вот мне, очень нравится, кажется... мне очень нравится одна притча, знаешь, притча 24.11.
Угу. Я не знаю, у кого, скорее всего, у меня пропал интернет. Вы, Влада, слышите?
Я Олега слышу.
Так, все, это значит, проблема была у меня. Влад, говори спокойно. Если я молчу, ты просто продолжай говорить.
Окей. Есть такая классная, такой классный стих в притче Соломона, в книге притчи Соломона 24.11. «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от упреченных на убиение?» Да?
Вот.
Это очень крутая фраза, на мой взгляд. И в этом смысле быть ловцами человеков – это спасать людей, да? И от смерти вылавливать вот в море смерти, в море погибели, вот в этом океане развращенности и греха, мы вылавливаем сетями из этого моря, из этого океана людей, взятых на смерть. В каком-то смысле помещаем их в ковчег Божий, да? И это прекрасно, на мой взгляд.
Ну и в прошлый раз мы также говорили о противостоянии искушениям жизни. И Жанна пишет: «Иисус знал голос своего Отца. Также и мы можем устоять в истине благодаря тем чувствованиям, которые есть у Отца. Бог ненавидит грех. У его детей тоже восприятие всего греховного, того, что отлучает от любви Божьей». Да, и сам Спаситель не случайно же говорил о том, что овцы мои знают голос мой. Вот, и, соответственно, Христос нас ведет, мы за ним идем. Важно, среди многих голосов, которые сегодня звучат, кстати, и в духовной сфере тоже, важно слышать и понимать голос Иисуса Христа. И еще одно сообщение. Наталья нам его прислала. Я, на самом деле, не очень люблю читать такие сообщения, но иногда читаю, потому что люди присылают такие максимы, коротенькие такие высказывания, которые сначала кажутся глубокими, а потом ты понимаешь, что не-не-не, это глубина, но она ошибочная. Пишет Наталья: «Жизнь – это очередь за смертью, но некоторые лезут без очереди». Вот... Я даже думал, буду я это сегодня читать или нет, решил все-таки прочитать. Вот почему. Первая часть. Понимаете, Наталья, если жизнь – это просто очередь за смертью, если других вариантов нет, тогда, ну, простите, тогда все совсем грустно. Тогда непонятно, зачем мы. И, честно говоря, тогда те, кто лезут без очереди, может быть, были бы и правы. А что силы-то тратить? Я пройду без очереди, и все, если это очередь до смерти. Но штука-то в том, что Господь дает нам выбор. Он предлагает нам жизнь. Он предлагает нам прощение. И вот, Наталья, как раз в Иисусе Христе жизнь перестает быть очередью за смертью. Ну и вообще насчет очереди, оно же определяется даже в этом смысле. Оно определяется не тем, в каком порядке мы стоим, а как Бог каждого из нас ведет. Вот пессимизм. Влад, я на самом деле поражаюсь тем, насколько ты оптимистичный человек. Вот, у тебя, скажем так, приступы пессимизма бывают? Вот, у тебя бывает такое состояние, когда ты можешь понять то, что написала эта слушательница? И дальше, если ты это можешь понять, а что ты можешь ответить на это?
У меня бывают приступы депрессии совершенно точно, эмоционального выгорания, одиночества. Но пессимизм как парадигма мышления моего у меня точно совершенно отсутствует, наверное, скорее. Да? Потому что все-таки я верю... Я и в принципе был радостным человеком всегда. Я, будучи студентом, имел кличку, знаешь, среди коллег своих, однокашников, «Улыбастый Влад» меня называли. Потому что я там много всегда улыбался. Но, видишь ли, христианство, оно растворяет этот пессимизм, потому что христианство тебе, даже если сегодня тебе плохо, христианство тебе предлагает мысли, предлагает идею. Ну, я верю, что это не просто идея, а реальность. Предлагает идею того, что даже если сегодня ты страдаешь, вот я сегодня иду к зубному врачу, мне очень больно, да, я испытываю боль. Если мне не сделают анестезию, я буду еще больше страдать на кресле стоматолога. Но я получу это освобождение, я получу этот покой, этот мир, шалом в своем сердце, да, буквально совсем скоро. И мысль об этом, надежда на это, которая не постыжает, она позволяет мне быть в общем и целом достаточно оптимистичным человеком. Потому что судьба моя в вечности, она решена. И сегодня я могу справляться с приступами пессимизма, опять же, понимая, что я могу и сегодня уже общаться с Богом. И этот Бог, это вечность, это реальность, это Царство Небесное уже сейчас для меня является реальностью. Да? Уже сейчас, но пока еще нет, как есть такой богословский пассаж. Есть, да?
Да, и мы о нем часто говорили тоже.
Да, да. Вот и все. Поэтому очень сложно быть пессимистом, когда ты понимаешь, что ты уже выиграл. Ну, не ты выиграл, да, а в союзе со Христом, у него ком Христос.
Со Христом ты выиграл, да, конечно, да.
Ты уже выиграл, все.
Конечно, конечно.
Вот и все.
Вот, и мы с вами как раз это и узнаем. Мы с вами это понимаем, читая Священное Писание. Мы это понимаем, познавая Бога. Тут тебя приветствуют со всех сторон. Карина нас всех приветствует. Как он называет нас Божьими солнышками. Жанна, Дмитрий говорят тут о том, что неожиданный состав. Тебя тут назвали почетным гостем. Да, этот эфир выходит 28 октября. Сегодня четное число, так что точно ты почетный гость. Ты почетным у нас. Здесь
будь почетным.
Да, вот тут Андрей нас приветствует и пишет о том, что очень классная тема. Мы сейчас с вами уже перейдем к чтению Священного Писания, к чтению Божьего Слова. Ольга пишет, враг всегда убеждает, что альтернативы греху нет. Да, а зная Священное Писание, зная Божие Слово, мы можем сказать, это ложь. Есть альтернатива греху, это праведность. Эта праведность обретается в Иисусе Христе. Влад, очень круто, что ты с нами. Можешь помолиться перед тем, как мы начнем читать Божие Слово?
Да, конечно. Господь, мы тебе бесконечно благодарны за то, что ты нас всех собрал здесь и дал возможность нам не только наслаждаться чтением Священного Писания и общением друг с другом, но и то, что ты дал нам вообще возможность знать о тебе, что ты дал нам возможность иметь Священное Писание, что ты дал нам возможность иметь надежду, которая не постыжает. И таким образом ты дал нам и смысл жизни, в том числе, Господь. И мы просим и молим, чтобы наши сердца сейчас были открыты для слушания, для изучения. Не только для слушания, изучения и слышания, но и претворения в жизнь тех истин библейских, которые ты нам открываешь в изучении, в данном случае, Евангелия от Луки 7 главы, Господь. Благослови всех слушающих, весь коллектив Теос Медиа, всех тех, кто делает возможным для нас эти передачи, реализовывать, создавать, и всех слушателей наших тоже благослови. Аминь.
Аминь. Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами 199-й раз встречаемся. Мы в 7 главе Евангелия от Луки. В прошлый раз мы говорили о 6 главе и не все успели. Я хочу немножко вернуться сейчас к 6 главе и прочитать 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Вы знаете, часто этот стих называют золотым стихом Писания. Это такое золотое правило. Ну, собственно, золотой стих – это, конечно, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. А вот золотое правило здесь – Луки 6:31. Скажу вам очень коротко вот о чем. Это золотое правило абсолютно невыполнимо без Христа. Я могу сколько угодно хотеть, чтобы люди со мной поступали как-то, но вот определенным образом. Проблема лишь в том, что у меня нет силы вот так поступать с людьми. У меня нет возможности исполнить это правило. Без Христа оно оказывается абсолютно невыполнимым. Более того, гарантии оно и тоже не дает. Я встречался с людьми, которые говорят, вот я пытался жить по золотому правилу Писания, я вроде бы все делаю, я ожидаю, что люди со мной будут поступать так-то и так-то, потому что я с ними поступал так-то и так-то.
Но не получается, я вижу нечто совершенно иное. Послушайте, если это действительно такое уж золотое правило, то оно неприменимо к самому Христу. Он пришел для того, чтобы исцелять. Его предали смерти. Он пришел для того, чтобы проповедовать прощение. Он не получил прощения. Он пришел для того, чтобы подарить жизнь. Его лишили жизни. Вот как быть здесь? Знаете что? Проблема возникает, когда мы начинаем представлять Евангелие как сладкую вату. Когда мы берем отдельные фрагменты из Евангелия, отдельные стихи из Евангелия и говорим, вот это все, давайте основывать жизнь на этих стихах, на этих принципах. А оно так не работает, потому что Евангелие — это больше, чем набор принципов, набор стихов, набор каких угодно, сколь угодно золотых правил. 32 стих, здесь же, в 6 главе. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». А вопрос в том, как любить тех, кто нас ненавидит, как любить даже тех, кто нас просто недолюбливает. И ответ – только любовью Иисуса Христа, только Его силой. 6 глава Евангелия от Луки, как, собственно, Нагорная проповедь, не предназначена для того, чтобы мы взяли ее как некий образец для подражания. Конечно, мы стараемся жить по Нагорной проповеди, но мы понимаем, что это далеко не просто образец для подражания. Это нечто гораздо большее. Это указание на то, что для нас, для самих по себе, вот для нас лично, без Бога абсолютно невозможно. И без Бога мы никогда до этого уровня сами не доходим. Если вы говорите, вот я живу по Нагорной проповеди, или я живу по проповеди на равнине, значит, вы лукавите. Мы не можем с вами жить так постоянно. Если вы уверены, что так живете, спросите ваших самых близких людей. Спросите их, попросите их не лукавить. Попросите их честно сказать о том, что они видят в вашей жизни. Если мы перечитаем Нагорную проповедь или проповедь на равнине, и мы посмотрим на нашу жизнь, несоответствие мы увидим. И вот эту пропасть несоответствия пересекает лишь Иисус Христос. Мы с вами переходим к 7 главе. И начинается она событием, о котором мы с вами уже читали. Мы об этом читали в Евангелии от Матфея, 8 глава. Это исцеление слуги сотника, и Иисус это делает на расстоянии. Я тогда уже в Евангелии от Матфея об этом подробно говорил, и я сейчас не буду возвращаться к этой истории. Если у вас есть желание и необходимость, переслушайте в нашем архиве, в архиве программ, записи этих бесед по Евангелию от Матфея. А вот с 11 стиха начинается описание события, которое есть только у Луки. Это одно из трех воскрешений, которые совершил Иисус. Кстати говоря, воскрешение, которое совершил Иисус, и воскресение самого Иисуса Христа – это далеко не одно и то же. Иисус воскрес для того, чтобы никогда больше не умирать. И мы в какой-то момент воскреснем, Он воскресит нас в новое тело для новой жизни, для жизни вечной, и умирать мы уже не будем. А вот те воскрешения, которые описаны в Евангелиях, три совершенно конкретные события, три воскрешения, хотя я убежден, что на самом деле воскрешений было больше, эти три описаны для нас как пример. Так вот, эти три воскрешения отличаются тем, что человек, которого воскресил таким образом Иисус, все равно должен был потом умереть. Помните, ну, мы еще об этом не говорили с вами, но я уверен, что многие из вас читали «Воскрешение Лазаря» в Евангелии от Иоанна, 11 глава. В церковном предании есть такая история, такой рассказ. Это не библейский рассказ, поэтому я совершенно не ручаюсь за его достоверность, но он точно описывает ситуацию. Предание такое. Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, Лазарь задал Иисусу такой вопрос. Он говорит: «Иисус, скажи, а мне снова придется умирать?» Иисус говорит: «Да». И после этого, как утверждает церковное предание, Лазарь больше ни разу в жизни не улыбнулся. Я понимаю, почему. Это воскрешение пока еще не полное, не окончательное. Это лишь образ того, что грядет в будущем. Но эти воскрешения показывают характер Христа, сострадание Христа, любовь Христа. 7 глава Евангелия от Луки, начиная с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». То есть Иисус опять встречается с похоронной процессией. 13 стих. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь». Знаете, есть у Иисуса такая традиция. Он разбивает похоронные процессии. Ну, то есть идут люди по своим делам. Им встречается Иисус. И говорит: не плачь. И происходит то, чего мы в жизни, в общем, не видим обычно, да? Похороны отменяются. Я видел объявление о том, что свадьба отменяется. Я видел объявление о том, что, ну, я не знаю, праздник отменяется. Я ни разу не видел объявление. Вы знаете, вот похороны, назначенные на сегодня, отменяются. Не переносятся, да, а именно отменяются. Вот с Иисусом именно так. Похороны отменяются. Обратите также внимание на то, что этого молодого человека Иисус воскрешает из любви и сострадания к его одинокой матери, вдове. Тогда не было системы социального обеспечения, и, собственно, обеспечением для этой женщины должен был стать ее сын. А сын умер. И мы читаем в 13 стихе, что Иисус сжалился над нею. 14 стих. «И, подойдя, прикоснулся к одру. Несши остановились. И он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все воскрешения в Библии Иисус совершает одинаковым образом, одинаковым способом. Всякий раз, воскрешая человека, он обращается к нему. Библейское воскрешение совершается словом. Кстати, относится это только к чуду воскрешения. Другие чудеса совершаются по-разному. Если бы встретились трое слепых, которых исцелил, которым дал зрение Иисус, и начали бы рассказывать истории своего исцеления, я думаю, что каждый из них мог бы стать родоначальником своей деноминации или конфессии. Потому что истории эти были об одном и том же, но они разные. Один говорит: только верь. Значит, прозрение только по вере. Другой говорит: нет-нет, Иисус коснулся меня. Значит, надо, чтобы Иисус тебя коснулся, тогда будет прозрение. Третий говорит: ребят, ничего вы не понимаете. Надо омыться. Пойти и омыться в купальне Силуам. И только в этой купальне. Потому что меня Иисус исцелил именно так. Кстати, я понимаю, что это преувеличение. Но именно таким образом зачастую и сегодня создаются деноминации и самые разные группы. Каждый из нас имеет такую тенденцию переносить свой способ покаяния и свой способ построения отношений с Богом на всех остальных. Если я покаялся вот через этого исполнителя, или через эту книгу, или через этот буклет, если я возрастаю во Христе через эту книгу, через этого богослова, через этого проповедника, через эти христианские события и мероприятия, то значит, наверное, все должны каяться и возрастать во Христе ровно так же, как и я. И вот тогда начинаются группировки. И тогда начинаются споры. Споры из-за мелочей. В центре одно главное. Это Христос. Это наше отношение с Ним. А вокруг действительно мелочи, из-за которых мы начинаем спорить и порой терзать друг друга. Так вот, все воскрешения Иисус совершает одинаково. Он обращается к человеку и говорит: «Встань!» И человек встает. Идем дальше, 16 стих. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Вот за этим оно и было надо, для того, чтобы люди поняли, что происходит. Кстати, они еще недооценивают Иисуса. Они говорят: «Великий пророк восстал между нами». Они считают его пророком. Да, посланным от Бога. Бог посетил народ свой. Но пока это еще, конечно, не полная картинка. Именно поэтому Лука как бы подводит итог, 17 стих. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Тут важная история. Это мнение не полное. Это мнение не точное. Это мнение, которое потом будет озвучено, но окажется, что происходит нечто большее. Сам Мессия пришел, сам Бог пришел. И вот это мнение передали Иоанну Крестителю. А Иоанн Креститель находится в тюрьме. 19 стих. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Знаете, есть проповедники, которые любят вышибать слезу. И многое начинают сводить просто к психологии. Говорят так: представьте себе Иоанна. Он попал в тюрьму. Он понимает, что ему умирать. Из этой тюрьмы он не выйдет. Он понимает, что он, проповедник Евангелия, оказался в такой ситуации. И у него депрессия. У него сомнения. Ему плохо. И он готов уже разочароваться. И он говорит: «Слушай, может, нам другого ждать? Может, вообще это не ты?» Обращаясь к Иисусу. То есть такие сомнения, вызванные депрессией и внешней ситуацией. Знаете что, я не согласен с такой трактовкой по нескольким причинам. Во-первых, Иоанн никогда в Писании не производит впечатление нытика. Помните его суровость. Помните его аскетизм. Помните его одежду. Помните его слова. Порождение ехидны. Помните его предупреждение к религиозным лидерам, между прочим. Почему вы бежите? Да кто побуждает вас бежать от грядущего гнева? Помните его миссию. Приготовить путь Господу. А Господу путь приготовить – это нелегкая задача. В конце концов, помните его родство. И помните его первую встречу с Иисусом, когда и Иоанн Креститель находился еще в утробе своей матери Елизаветы. И Иисус находился в утробе матери Марии. Помните эти события? Я думаю, что если вспомните, то вам тоже будет сложно поверить, что вот этот крутой дядька, этот суровый мужик, Иоанн Креститель, впадает в депрессию. О чем же он спрашивает тогда? О чем этот вопрос? Я думаю, что контекст помогает нам в этом разобраться. Иоанну дали не вполне точную информацию и не вполне полную информацию. Ему сказали, что пришел пророк. Иоанн понимает, что происходит нечто большее. И он хочет увидеть свидетельство этого. Он уже верит, но он хочет видеть подтверждение. 20 и следующие стихи помогают нам в этом убедиться. 20 стих. «Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Теперь внимание! Великолепная совершенно фразочка у Луки. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Значит, вот эти ученики Иоанна Крестителя стоят и смотрят. Ученики Иоанна Крестителя стали свидетелями того, что делает Иисус. Иисус их сразу не отпускает. Иисус как бы говорит, задержитесь-ка здесь, посмотрите, что происходит. 22 стих. «И сказал ему Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Смотрите, на то, чтобы увидеть и услышать, нужно было определенное время. Это время здесь проходит. Пойдите, скажите Иоанну то, что вы видели и слышали». Что именно? «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Иисус показывает им свидетельство прихода Мессии. Потому что все то, что делает Иисус в этом контексте, это и есть проявление Мессии. Ни один пророк, даже самый великий, не мог бы такого сделать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сам Иоанн Креститель, величайший пророк. Мы уже говорили, что это ветхозаветный пророк, живущий в эпоху Нового Завета. Но Иисус оказывается больше Иоанна Крестителя. Еще находясь на свободе, Иоанн Креститель говорил, идущий за мною больше меня. И теперь, когда Иоанн Креститель в тюрьме, Иисус через учеников показывает ему, да, это сбылось. Идущий за тобою, Иоанн, больше тебя. И если кто-то называет его, Иисуса, только пророком, то он явно чего-то не дотягивает. Какие еще остаются вопросы? 24 стих. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие, находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Смотрите, Иоанн не похож на нытика. Иоанн не похож на того, кто постоянно сомневается. Иоанн тверд и суров. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы выполнить определенную миссию. В некоторых кругах чрезвычайно ценятся интеллигентские сомнения. Иоанн не был таким сомневающимся интеллигентом. Но ему надо было видеть подтверждение. Ему надо было видеть, или, по крайней мере, услышать, что да, тот, кто идет за ним, действительно больше него. 29 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Но фарисеям и религиозным лидерам опять чего-то не хватает. Это вот те самые сомневающиеся товарищи. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны?» Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Что это за дети? О чем идет речь? Знаете, это избалованные дети. Это две группы детей. Вот та аналогия, которую приводит Иисус. Одни другим говорят: «Пойдем поиграем в свадьбу». Потому что вот это песни свирели, это песни свадебные в контексте. «Не, не хотим». «Хорошо. Пойдем тогда поиграем в похороны». «Не, тоже не хотим». «А чего же вы хотите?» «Да ничего мы не хотим». Вот таким детям, избалованным детям, уподобляет Иисус религиозных деятелей того времени. Я, кстати, думаю, что не только того. 33 стих. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». «Вам, — говорит Иисус, — ничего не нравится. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Читаемый вывод в 35 стихе. Иными словами: «И все считают себя правыми». Сегодня в церквях немало разборчивости. Я беру это слово «разборчивость» в кавычки по отношению к проповедям. Мне как-то прислал письмо один человек, который говорит: «Я пытался в интернете найти хорошего проповедника». Он говорит: «Сколько я только не переслушал. Но одни слишком фундаментальны, другие слишком либеральны. У одних все слишком грустно, у других все слишком весело. Одни слишком старомодные, другие слишком современные». И этот человек завершил свое письмо фразой: «Нет нынче хороших проповедников». А мне хочется добавить сюда 35 стих: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». То есть эта премудрость не Божия, это премудрость человеческая. Он говорит: «Я решил». Это твоя мудрость, которая с мудростью Божией не имеет ничего общего. Знаете, в чем проблема людей, которые бегают по церквям и не находят, где бы им остаться? Проблема в непослушании. Знаете, в чем проблема человека, который перебирает разные переводы Писания и не находит своего? Да в том же самом, в непослушании. Я проповедник, один из многих сегодня, и проповедую Слово Божие так, как я его понимаю, руководствуясь Духом Святым, его водительством, используя при этом комментарии, используя при этом разные переводы. Кто-то говорит: «Да мне не нравится». Знаете что? Если моя проповедь вам не нравится, это не страшно. Читайте Слово Божие. Но обязательно читайте, для того, чтобы Бог мог вас менять. Извините, что закончили сегодня на такой тяжелой ноте. В следующий раз вернемся к библейскому тексту. Там нас много интересного ждет. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.